«Люди света». Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напоминаю вам, что разговариваем мы с помощником президента Российской Федерации Игорем Шуваловым. Разумеется, каждый из приехавших лидеров, помимо там этой затвержденной повестки дня, придет с какими-то своими, может, предложениями, которые предложат к рассмотрению. Так уже известно, что Тони Блэр, например, хочет предложить расширить восьмерку до там 13 стран.
Во-первых, мы пригласили в этом году на формат, он называется «Аутрич».
Да, еще участников.
Да, еще для 17-го, на 17 июля для обсуждения основной повестки дня и других вопросов. Вот эти как раз государства, которые вы назвали, пять. Это Южная Африка, Бразилия, Мексика, Индия, Китай. И мы исходили из того, что энергобезопасность обсуждать без этих стран невозможно. А инфекционные заболевания Индии, Китай, как вы понимаете, невозможно. Также, да. И тема образования тоже ложится как раз вот в русло того, что с ними следует это дело обсудить. Значит, это было наше решение.
А в постоянное?
На вопрос, стоит ли расширять формат восьмерки, наш президент отвечает таким образом. Мы же сами были недавно приглашены, и нам не стоит говорить о том, пока неудобно поднимать этот вопрос, и вообще не следует. Я знаю, что другие мои коллеги по восьмерке, выражая позицию своих лидеров, как раз к этому относятся очень отрицательно. Считают, что восьмерка как раз тот формат, когда...
Еще возможно достижение каких-то
лидеры
общих решений, да?
Лидеры могут очень свободно обсуждать различные вопросы, остро спорить. Угу. И в результате таких споров приходить к какому-то решению по политическому развитию по той или иной проблеме, в то время как если этот формат будет увеличиваться, то это ощущение и вот эти возможности, они будут
сокращаться.
Они будут сокращаться. И даже когда состоится встреча 8 плюс 5, это будет совершенно очевидно, что характер дискуссии будет совершенно иным.
Другое,
все будет по-другому. Есть большая двадцатка, существует такой формат, где наиболее развитые 20 государств собираются, обсуждают различные вопросы, но вот я присутствовал в прошлом году на саммите и могу сказать, что это совершенно доверительный характер обсуждения вопросов. Как он только начнет увеличиваться, вот характер вот этой доверенности будет исчезать.
Понятно. Вам, как шерпу, с кем из этих стран, там, из шерпов этих стран было сложнее всего?
Мне было со всеми одинаково сложно и легко. Мне было с ними интересно. Они все партнеры очень достойны.
Это примерно одинаковое общение? Или все-таки какая-то страна выделялась как наиболее там легкий для обсуждения партнер или наиболее тяжелый?
Так не бывает. Потому что каждая страна имеет, например, позицию, поддерживающую Россию по одной какой-то части вопросов, а по другой занимает другую. И так, знаете, и так со всеми странами. И, например, когда мы обсуждаем участие России в финансовой восьмерке, которая сейчас пока семерка. Европейские партнеры нас поддерживают и говорят о том, что Россия действительно сейчас влияет на глобальные экономические вопросы больше, чем некоторые страны самой восьмерки. И это выглядит уже искусственно, что нас в этот финансовый механизм не допускают. И выглядит это как политическая установка. Некоторые наши партнеры, американцы и другие, они как раз вот находят какие-то аргументы и плавно, потихоньку с этой темы съезжают, пытаются ее с нами не обсуждать.
Это дело ближайшего будущего, наше вхождение в финансовую вот эту восьмерку, ну, семерку, да, теперь, в настоящий момент.
Значит, если говорить о том, следует ли нам там быть, или должны ли мы там быть, мы уже давным-давно должны были бы там быть. Это случится тогда, когда они поймут, что оказывать на нас давление путем непускания в какие-либо институты бессмысленно. Угу. Чем больше они нас будут пытаться держать в стороне от институтов, ВТО, финансовые восьмерки, семерки, это хуже всем. Это не хуже только России, они делают хуже себе и нам. И вот когда они поймут, что таким образом они нас не будут подталкивать к развитию демократических процессов, к еще чему-то, что они себе придумали, что вот они не будут нас пускать в какие-то организации, от этого у нас все будет лучше и быстрее развиваться. Не будет этого никогда. У нас будут русские совсем другие люди. Чем больше они будут оказывать на нас давление, мы тем больше будем этому сопротивляться и будем вести себя наоборот. Поэтому мы им говорим по-другому. Вы чувствуете в нас сильных и предсказуемых партнеров. Может быть, вам не все нравится в нашем поведении. Нам тоже не все нравится в вашем поведении. Мы равные партнеры. Вам тогда бессмысленно нас отталкивать и выталкивать из каких-либо институтов. Поэтому, когда вот такое понимание желание к ним придет, мы готовы в любой момент.
Игорь Иванович, а вообще вот понятие торг применимо к согласованию позиций? Потому что все говорят, вот так или иначе каждая страна, там и Россия в том числе, торгуется, выговаривая какие-то позиции в обмен на какие-то. Я поясню. Вот, например, тот же Блэр отметил, что президент Путин сам вынес вопрос демократии в повестку обсуждения на встрече и подчеркнул, что России не удастся выторговать право сохранения сферы своего влияния в таких странах, как Украина, Грузия и Белоруссия, в обмен на поддержку Запада в иранском вопросе. Ведь он сам употребил этот глагол «выторговывать» и сразу сказал, что на что, да?
Значит, когда я получил инструкцию от нашего президента и когда докладываю ему, никогда не получал никакой позиции в отношении того, что что-то на что-то можно поменять. Да, ничего такого не было. По поводу демократии, президент на встрече с неправительственными организациями сказал, что это стыдно, что мы тему демократии не обсуждаем в качестве основной повестки, а имеем в пунктах другие вопросы, потому что никто не хочет обсуждать вопросы развития демократии у себя внутри. Все хотят показать, значит, на кого-то из соседей, либо партнеров, но никто не хочет проблемы в одинаковой степени поднимать, которые существуют внутри каждой страны. Поэтому Путин решил, что эту тему они будут обсуждать. Обсуждать на равных, как равные партнеры, исходя из того, что если к этой теме относиться, к ценности демократии, то все должны относиться в равной степени. И Россия в данном случае должна восприниматься как страна, которая добивается этих ценностей, только надо посмотреть, за какой период и с какой степенью успеха мы это сделали.
Скажите, а почему потребовалось так жестко, и в данном случае это именно ваша жесткость, выступать в адрес той же конференции «Другая Россия»?
Сейчас объясню. Когда мы решили организовать диалог с неправительственными организациями в рамках своего председательства. Во-первых, мы решили, что мы должны сделать это на более широкой основе, чем мы это наблюдали под председательством Великобритании. Я внимательно следил за тем, как это происходило в прошлом году, и мы для себя приняли решение, что надо привлечь большее число НПО, и с ними, поскольку мы впервые принимаем саммит у себя, и тема очень важная, и все НПО будут очень заинтересованы, мы решили с ними работать. Сначала все шерпы, мои коллеги, предложили, чтобы я этот процесс возглавил. Я понимал, что если я его буду возглавлять, то это будет, безусловно, всеми восприниматься как дирижирование из Кремля этим процессом. Я отказался. Больше того, мы провели здесь консультации, мы решили это сделать таким образом, чтобы мы вообще никакого влияния на МПО не оказывали, а наоборот, я получил инструкции от президента с ними вести диалог и наиболее интересные вещи постоянно включать в проект наших итоговых документов. Ну, Эллу Александровну Панфилову все знают. Нельзя сказать, что она человек, который под козырек берет любые указания из Кремля и начинает действовать по указке. Вот ее попросили выступить организатором всего этого процесса. Она работала с МПО очень активно. В марте состоялось большое у них первое мероприятие, когда свыше 300, по-моему, организаций съехались в Москву. И вот финальное у них было мероприятие в начале июля. Президент с ними встречался, отвечал на их вопросы, задавали любые вопросы, не только касающиеся повестки нашего председательства. На это мероприятие официальные лица из стран восьмерки почему-то не были направлены. Мы его не дирижировали, мы обеспечили самую широкую площадку для обсуждения различных тем, показали, что действительно определенные озабоченности НПО, которые ими высказывались и предлагались в включении материала, мы включили их либо по указанию президента в проект итогового заявления.
Игорь Иванович Тима говорит НПО, я хочу просто расшифровать неправительственные организации. Да. Просто это привычное сокращение, может быть, не считывается.
Неправительственные организации. И мы с ними очень сложно работали на протяжении всех этих месяцев. Реально сложно работали. И странно, что никто не приехал и не посмотрел, и не отметил, сказал бы, что вот вы плохо с ними работали, хорошо работали, голос услышали, не услышали. То есть для всех это было как само собой разумеющееся. А вот на форум «Другая Россия», когда поступили такие предложения, они посчитали необходимым своих представителей
они
направить.
Они имеют в виду вот там те же англичане, те же немцы и так далее. Администрация, помощники Кандализы Райс, которые приехали на «Другую Россию», и это именно вызвало отторжение.
Моя позиция простая. Если это равный подход, то необходимо было направить представителей и на форум «Гражданская восьмерка», и на «Другую Россию», и еще куда-либо, куда их только пригласят.
Ну, это их выбор, они это куда правда. Хотят, туда едут.
Да, но когда так поступают, то тогда это косвенное свидетельство о том, что они не доверяют форуму «Гражданская восьмерка», и как акт такой не совсем дружественный по отношению к России, они предпочитают такое поведение. Мне кажется, это не по-партнерски.
Та же Элла Памфилова говорила о том, что она возмущена некими там препятствиями, которые чинятся и участникам социального форума в Петербурге, и участникам «Другой России», которая здесь, в Москве. И, собственно говоря, все отмечают, что вот прошла эта конференция «Другая Россия». Ну и что? Вот встретились люди, обсудили какие-то вопросы, которые они по-другому видят, нежели там государственные власти. Что уж раздражаться так на такого рода встречи?
Нет, вы не совсем...
Или ваше раздражение исключительно в адрес тех, кто своих представителей за границей прислал?
Конечно. То, что касается «Другой России» и других любых форумов, пусть они собираются сколько угодно и обсуждают все различные вопросы, и никаких у нас позиций, у меня лично позиции по поводу этих форумов нет, кроме того, что
это
мы должны...
Это только иностранного представительства.
Да, меня волнует то, что мы провели большую работу по вовлечению наших зарубежных партнеров в эти дискуссии. Мы хотели, чтобы наши зарубежные партнеры увидели реально проделанную работу и обеспечили равный подход без каких-либо политических установок и могли бы оценить, какой диалог с гражданским обществом был в рамках нашего председательства проведен.
Скажите мне, пожалуйста, а вот то, что касается еще вопросов, которые наверняка возникнут, такие остро актуальные, ну, например, там ситуация на Ближнем Востоке, иранская проблема или запуски ракет Северной Кореи, то, что взбудоражило в самое последнее время. Вот чего ожидать на этой встрече по вопросам вот этим вот?
Эти вопросы обязательно будут рассматриваться, потому что, когда лидеры собираются на саммит, самые острые вопросы международной жизни обсуждаются в первую очередь.
Угу.
И когда...
В поиске общих каких-то подходов, да?
В поисках оценки ситуации, осознавания и понимания той реалии, в которой все оказались. Угу. Какие могут меры вместе быть предприняты в рамках Организации Объединенных Наций, либо путем двусторонних переговоров. И когда будет повестка дня нашего председательства отработана, после этого как раз лидеры начнут работать по вот этим наиболее острым вопросам. И в вопросе нераспространения иранская проблема и Северная Корея, безусловно, будут обсуждаться. И лидеры, как мне известно, всех 8 государств активно готовятся к этому обсуждению.
И у нас здесь тоже будет наверняка какая-нибудь несколько особая позиция.
Я не могу сказать, какая у нас будет позиция, дискуссия покажет, но всегда... Мы исходим вот из чего. И как раз это, вы знаете, пугает наших партнеров по восьмерке, и особенно критиков по восьмерке, не наших партнеров, а тех, кто вот критикует Россию. Они говорят, что он всегда вот Россия занимает особую позицию. Как только мы не заявим что-нибудь, вот страны Запада действуют в унисон, а у России всегда особая позиция. Ну, у России и особый исторический опыт.
В данном случае мы выступаем там, не знаю, страна как шерпа, да, такой проводник или там посредник между там Ираном или там Северной Кореей в отношениях с другими странами, у которых там часто вообще никаких отношений нет там с этими странами. Но когда мы живем в какой-то иллюзии, что мы можем выступить посредником и решить какие-то вопросы с тем же Ираном, по-моему, это всего лишь иллюзия, и жизнь доказывает, что это так.
Но...
Неужели есть иллюзии, что можно о чем-то там договориться с Северной Кореей, которая вообще живет в каком-то странном мире, который даже трудно себе представить?
У России как раз никаких иллюзий нет. Мы и не исходим из того, что мы являемся...
Они в нашей этой экономической зоне пороняли свои ракеты, и мы при этом говорим там типа: да нет, ничего плохого
мы
не имели в виду.
Нет, мы не исходим из того, что у нас... Во-первых, у нас нет никаких иллюзий. Во-вторых, мы не исходим из того, что мы являемся проводниками. Мы используем то преимущество, которое нам исторически досталось. У нас есть отношения с Северной Кореей значительно лучше, положим, чем у американской стороны. Мы хотя бы можем с ним вести диалог. У нас есть свои отношения, какие-то отношения с Ираном. У нас есть отношения с Хамасом и так далее. И мы, в силу того, что мы занимаем определенную какую-то интересную позицию, ради выработки общих подходов и защиты общих ценностей, мы должны дипломатически действовать таким образом, чтобы свои преимущества, которые нам достались, использовать. Поэтому как раз вот многие спрашивают, а что вы хотите, чтобы вот после этого саммита весь мир услышал? А мы хотим, главное, чтобы мир услышал следующее. Мы разделяем те же ценности цивилизации, что наши партнеры по восьмерке, но мы имеем право и возможность говорить, что вы тактически совершаете неправильное действие. Вы приводите такие механизмы в действие, которые приведут к обратным результатам. Мы так же, как и вы, хотим в конечной точке оказаться с таким-то результатом. Но мы вас предупреждаем, что давайте мы посидим и договоримся с вами, что, может быть, добиваться их следует не таким образом.
Скажите, пожалуйста, до вас ведь Илларионов был в этой должности, да?
В должности представителя президента восьмерки?
Да, да. Он и шерпой работал.
Он шерпой работал, тоже. Но он был как раз советником президента.
Он был советником. А вот в чем разница между советником и помощником?
Разные должностные обязанности, функциональные обязанности.
То есть советник может советовать, а помощник только помогает?
Советник, как правило, занимается вопросом по существу. Он исследует ту или иную тему и должен рекомендовать, каким образом в той или иной ситуации лучше поступать.
Так, а помощник?
А помощник, у него конкретные обязательства по взаимодействию с правительством. Так скажем, как добиваться правильного результата.
Скажите, пожалуйста, а вы можете, вот как, например, тот же Илларионов, он и запомнился тем, что он далеко не всегда был согласен по каким-то вопросам с тем же даже президентом, правительством и говорил об этом, на чем, собственно, и погорел из-за этой публичности. Вы имеете право на какую-то собственную точку зрения, и как вы ее отстаиваете?
Я имею право, так же, как и любой другой помощник в администрации президента, имеет право и должен доложить президенту в случае, если он с какой-то позиции не согласен. И в случае несогласия должен привести соответствующую аргументацию. Но в отличие от Илларионова, я не считаю возможным для себя пойти к прессе и рассказывать о том, в чем я не согласен. И я считаю, что это неправильно и с точки зрения внутрикорпоративной культуры, и по правилам субординации. Но мне нравится работать с президентом Путиным. Я большую часть его политики разделяю и считаю, что России просто президентам повезло. А что касается каких-то вещей, по которым я не согласен с ним, то я могу сказать, что по большей части мои аргументы всегда слушают и соглашаются. А если не соглашаются, то мне объясняют, почему. Меня такой диалог устраивает.
А скажите, пожалуйста, а вы часто контактируете с президентом? Это частое общение или нет?
Это зависит от графика президента и от тех мероприятий, которые вокруг него. Если это, вот как сейчас, подготовка к саммиту приходится достаточно часто. Если это какие-то экономические вопросы или просто текущие вопросы, то, может быть, совсем не часто.
А вы ведь, по-моему, если мне не изменяет память, вы по базовому образованию юрист, да?
Юрист.
Вы адвокатом были, насколько я помню, да? Далее вам пришлось по ходу очень многие вопросы осваивать, так скажем. Вот сегодня вам не достает какого-то образования? Вот в чем-то вы чувствуете свою слабую сторону, так скажем?
Я бы так сказал, что я никакой слабой стороны не чувствую, но недостатка образования очень сильно чувствую. И мне хотелось все время...
Какого? Экономического больше
любого. Мне хочется и больше получить и самого последнего юридического знания, потому что юридическая наука развивается, принимается большое количество законов. И экономическое образование мне бы хотелось, конечно, совершенствовать. И любое другое. Мне, например, хочется писать очень хорошо. И многие другие вещи стоит осваивать. И все, что касается новых технологий и так далее. Но здесь в администрации так работа построена, и я работаю с такими людьми, что в процессе работы очень многому обучаешься.
А есть какая-то любимая сфера? Вот ваши любимые вопросы? Вот что-то, чем вам интересно заниматься?
Мне очень нравится тема приоритетных национальных проектов.
Так.
Это то, чем сейчас занимается Дмитрий Медведев в правительстве. И вообще я считаю, что проектная работа – это то, что, чем можно заниматься серьезнее, и правительство этим может заниматься серьезнее, и администрация – это то, где появляется конкретный результат. Я вообще люблю такую работу, которая в конце заканчивается конкретным результатом, таким, о котором задумывалось в начале пути, либо лучшим. Знаете, я вырос в однокомнатной квартире, и, наверное, когда и в конце пути своего буду все время думать, какие жилищные условия у наших людей. Я считаю, что тема, которая в рамках приоритетного национального проекта «Доступное жилье», это самая благодарная и интересная тема. Вот тема жилья для меня, например, она вроде бы очень простая, но для меня очень важная. Тема бюджетного планирования. Мне очень нравится тема бюджета, бюджетных программ, то есть это совершенно другая вещь, да, и макроэкономическая...
Повлиял таки Дворкович.
Да, и макроэкономическая стабильность. Поэтому вот сфера моих интересов, она очень широкая, и когда вот президент говорит, что при той макроэкономической политике, которую мы когда-то определили для себя в качестве главной, мы можем добиваться конкретных результатов через приоритетные национальные проекты, мне вот это очень близко, и я как раз думаю, что здесь мы имеем большие возможности развития.
Хотя есть и масса других соображений. Многие считают, что эти приоритетные национальные проекты, в принципе, государство должно выполнять просто по роду своей деятельности, не обязательно вычленять что-то, объединяя там какие-то куски оттуда и отсюда. По идее, это просто работа нормального государства. Но у нас в России, как правило, определяют стратегическую линию и пытаются как-то решить. Ну, посмотрим, может быть, будет результат.
Знаете, в каждом государстве правительство всегда критикуется за любую линию поведения. Никогда нация не бывает довольна действием своего правительства.
Это нормально. Нет, это надо только в Северной Корее, там
да. И в принципе, да, в принципе, правительство может сказать, что вы знаете, вообще я буду создавать определенные правила поведения, вы идите на рынок, пожалуйста, и сами как там сможете, и выживаете. И строите себе жилье, и страхуете его, и в случае, если снесет крышу каким-нибудь наводнением, не приставайте к нам, и все остальное. И в настоящий момент мы как раз находимся с вами вот в ситуации, когда граждане еще помнят, как это было в Советском Союзе, а ответственность за свое поведение еще не у всех возникла, вряд ли скоро возникнет, и все время нужно балансировать при вот этих вот рыночных принципах, заявленных к тому, к чему мы должны идти и как, в каких рамках мы должны существовать, и вот этот вот патернализм, понимаете, это очень-очень сложная такая структура нашего сознания в настоящий момент, и сложная структура самой экономики, поэтому двигаться из одной точки в заданном направлении очень сложно. Поэтому,
я не отрицаю, но любая страна, даже самая рыночная, все равно имеет свои социальные обязательства перед гражданами, разумеется, выполняет их.
Правильно.
Это государственная задача,
но
естественно.
У нас ожидания по социальным программам у нашего населения завышены.
Думаю, что к данному моменту уже не столь завышены. Все-таки последние 15 лет обкатали в этих ожиданиях наших граждан. Не больно тоже надеются. Появляется уже самостоятельность определенная. Это разумеется. Есть у вас одна фразочка, которую я вытянула. Просто хочу спросить. Вот смотрите, ваша фраза. Я говорю нашим западным коллегам. У нас есть президент и его последователи. Альтернатива – левые. Вы хотите таких партнеров? Ну вот я прочитала и подумала, ну совсем не демократическая постановка вопроса. Что значит, есть ли, а вы хотите что ли левых, а у нас есть президент последний? Ну что называется, демократия – процесс такой странный, не всегда может желаемым результатом, как целевая программа, но уж что называется, что получится. А здесь, получается, вы как бы задаете.
Ну, ничего я не задаю, я ничего не задавал, это я в одном из интервью сказал скорее о своих личных оценках. Это же не какая-то была общая позиция или подход выработанный. Это была моя личная позиция, она абсолютно откровенна. И я верю в то, что либо Путин, который проводит очень взвешенную политику, но с точки зрения экономики достаточно правую, и его последователь будет избран народом, и тогда мы то, что начали несколько лет назад, будет развиваться. У представителей правых возможности избраться не будет, потому что народ не будет за них голосовать. Тогда, а поскольку настроение левое достаточно сильное, альтернатива последователи Путина будут левые. И это будет опасно, поскольку и правовая база, которую мы создавали, очень тяжело, и экономические отношения, которые, нельзя сказать, что они блестящие, да, но вот которые развиваются, все будет, возможно, развернуто на 180 градусов. И это тогда для страны почти коллапс. Я верю в то, что люди видят и понимают, даже не разделяя во всем позицию президента, понимают, чем он мотивирован и как он хочет развивать страну, действительно хочет сильной демократической России.
И самое последнее, что хотел спросить. Вам 39 лет. Такая бурная карьера, которая именно пришлась на последние там, 15 лет, да, преобразованием в нашей стране. Кстати говоря, не являетесь питерским. И в команду попали, по-моему, на Дальнем Востоке где-то вы родились, да?
На Чукотке.
На Чукотке вы родились. И то есть вообще такое вхождение не питерское человека, карьера вполне успешная. Вы помощник президента Российской Федерации. Вот вопрос. А как вы себе, еще очень молодой человек, 39 лет, мыслите какое-то дальнейшее карьерное развитие? Но не может быть, чтобы не задумывались об этом.
Я задумываюсь об этом, но поскольку я уже попробовал большое количество должностей и в бизнесе работал, то если оставаться в политике, мне все равно, какую должность я буду занимать.
Я занимал уже государственную должность в правительстве. Сейчас я занимаю высшую должность государственной службы, работая в администрации. Мне скорее сейчас интереснее заниматься такими проектами, которые можно закончить конкретным результатом и предъявить его нашей нации.
Все-таки целевыми программами.
Да, мне хочется заниматься тем, это то, что имеет конкретный позитивный результат.
Но вопрос, это все-таки государственная служба скорее?
Мне все равно.
Ну, это скорее не частный бизнес, а какая-то государственная служба или политическая должность.
Нет.
Что вам ближе?
Я исхожу из того, что я любое дело должен делать хорошо. Если это будет продолжение государственной службы, то мне хотелось бы, чтобы эта государственная служба была связана с конкретными проектами. Если это будет бизнес, то бизнес всегда конкретная работа.
Да, вот именно, бизнес всегда конкретный.
Поэтому буду делать ту работу хорошо.
То есть, либо темните, либо еще не определились.
Нет, вы от меня хотите
ощущение.
Что услышать? Хотите...
Потому что впереди 2007-2008, смена команды, наверняка какие-то другие рубежи, старты и возможности. Поэтому, конечно, вы думаете об этом. Вот я хотела понять.
Есть ли у меня какие-то мои личные амбиции?
Конечно.
У меня таких амбиций нет. Потому что у меня занимать какие-то самые ключевые посты в государственной иерархии, у меня такой личной амбиции нет. А что касается работы, мне нужно, чтобы моя работа всегда заканчивалась конкретным результатом. Всегда. Находясь в должности, не всех министров, кстати, можно добиваться такой работы, потому что у нас есть министерство, которое связано с политическими процессами или вообще с процессами как таковыми. Мне интересна работа, которая, безусловно, приведет к конкретному результату.
Время нашей программы подошло к концу. Напоминаю, что сегодня мы разговаривали с помощником президента Российской Федерации Игорем Шуваловым. Игорь Шувалов также является шерпой, а это человек, который вел всю подготовительную работу со стороны России перед встречи «Большой восьмерки» в Петербурге. У микрофона была Светлана Сорокина. До встречи через неделю. До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.